Прогулки по Тверской земле.
Добрый день. У микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И краевед и историк из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы сегодня путешествуем по Калининскому району, по правому берегу Волги. Вот левый мы уже обошли, теперь прогуляемся по правому. И мне известно, что все-таки здесь в годы Великой Отечественной войны проходили довольно серьезные бои. Война прошла и туда, и обратно. Что-то осталось интересного после вот этой вот боевых действий?
Да. Как ни странно, военные действия, хотя и прошли очень такой, конечно, кровавой полосой по Калининскому району, они нанесли ущерб преимуществу тем деревням и селам, которые находились либо в совсем прифронтовой полосе, которые затронули бои, либо это были места, где вот такое несчастье случилось, что прошли какие-то карательные отряды. Вот именно оккупанты, не просто войсковые части, а те, которые вот эсэсовцы, вот, которые особенно лютовали, которые сжигали, где-то сжечь просто не успели. И поэтому так через одну деревню сохранилось, и многое уцелело такое, что поныне малоизвестно широкой публике, малоизвестно туристам, да и, собственно, только местные жители знают часто о таких тайных жемчугах и бриллиантах Калининского района.
Какие же у нас там жемчужины есть? Может быть, усадебная культура здесь как-то представлена? Ведь все-таки губернский город Тверь, по идее, должны быть богатые усадьбы.
Как ни странно, вокруг губернского города не было богатых усадеб. Все помещики предпочитали жить в некотором отдалении от губернского города, но усадеб было действительно на правом берегу Волги больше, чем на левом, где традиционная такая вот была монастырская культура больше, и села были поэтому государственные. Правый берег был весь в мелких усадьбах, но таких мелких, что они мало отличались от обычных дачных домов где-нибудь под Москвой, и, к сожалению, советская власть, а потом война и последующие всякие катастрофы почти ничего от них не оставили. Но одна все-таки сохранилась. Это усадьба Домотканово.
Домотканово — это же Валентин Серов.
Да, это практически имя, сделавшее знаменитым и Владимира Дмитриевича фон Дервиза, хозяина этой усадьбы, по сути, своей загородной дачи. Потому что, конечно, Домотканово не сравнить с какими грандиозными усадебными комплексами XIX века, которые сохранились там в Старицком, Новоторжском уездах, Вышневолодском уездах. Ничего подобного здесь нет. Это маленькая скромная усадьба, полукаменный изначальный дом, в общем, очень скромных форм. Ну, по понятиям современным, конечно, это комфортный, хороший, но тогда бывали дома, скажем, и побольше. Ну и тоже очень такой скромненький парк, в общем-то он достаточно поздний. Но какие имена здесь были, какие вот знаменитости, именно из-за них мы эту усадьбу знаем, и является она филиалом Тверской областной картинной галереи и принимает сейчас все возрастающий поток туристов со всех концов страны.
Фамилия Серовых, как выясняется, все-таки здесь не единственная, ведь были два однофамильца, и село Эмаус связано с другим Владимиром Серовым, да?
Да, знаменитым художником советского времени, известным портретистом, популярным и, в общем, таким уже даже классиком можно назвать его, советского жанра, который вот называется социалистический реализм. Можно ругать этот стиль, можно его хвалить, но факт, что это явление культуры. И вот как раз музей Владимира Серова мы встретим в Эмаусе. А, кстати, вот к вопросу о военных действиях. Тот исторический Эмаус, который помнит еще времена Николая I, в общем-то, он сохранился. И поныне, проезжая по дороге М-10, пусть и расширенной, пусть и реконструированной, мало кто замечает покосившиеся старенькие деревянные домики, не подозревая, что многим из них 150, и даже одному там почти 200 лет. Он практически современник постройки вот этой вот спрямленной дороги М-10. Это, кстати говоря, война, вот и тем не менее.
А название-то откуда такое, библейское, Эмаус?
У нас есть такая народная этимология. Я помню, когда начинал еще заниматься экскурсиями, мне на полном серьезе говорили, вы знаете же, есть такое вот объяснение, слово «Эмаус». Жили-были здесь первопоселенцы, женщину звали Эмма, а поселенца этого мужчину звали Ус, такое вот славянское кондовое название, даже Рюриковича никто вспомнить сразу. Вот они вот поженились, стали жить вместе, и стал Эмаус. Ну, понятно, что это такое народное объяснение, возникшее в пору советской дремучей вообще вот этой вот массовой культуры, которая о библейском Эммаусе понятия не имела.
И все-таки неизвестно, откуда вот оно пришло, это название-то.
Нет, почему же, очень даже известно. Этот Эммаус имеет прямое отношение к Эммаусу библейскому, к Эммаусу, находящемуся не в окрестностях Иерусалима, просто потому, что жители Эммауса хорошо знают, что такое старый Эммаус. Эммаус — это на самом деле обширный сейчас поселок такой, в котором есть новая часть, старая часть, большие такие появившиеся кусочки жилья вокруг, например, музея Калининского фронта, нескольких баз отдыха. Изначально Эммаус находился на берегу Волги, там, где в нее впадает речка Белеутовка. И это место потом было только там, ну, там только жили священники потом, возле церкви. Церковь, к сожалению, не, в наших дней не дошла, там только кладбище, и новый храм уже построен на этом кладбище. Но когда-то, крестьяне помнили очень хорошо об этом еще в начале 20 века, там была архиерейская дача, которую основал архиепископ Митрофан Слотвинский, управлявший Тверской кафедрой во второй четверти XVIII века. Именно он и переименовал село Спас-Ямник в Эммаус в память о том, что оно расположено от Твери на таком же расстоянии, как и Эммаус от Иерусалима, то есть приблизительно 8 верст. Вот и все.
Да, к сожалению, храма не сохранилось, война этому виновата, а вот музей Калининского фронта вы упомянули. Ведь это тот пункт, который, наверное, путешественнику не стоит проезжать мимо.
Безусловно. Причем это такой пункт, о котором часто упоминают как пункте программы только для любителей военной истории, но все, кто так или иначе сталкивается с историей Твери, должен знать, все должны знать, что именно здесь у Эммауса удалось прорвать немецкую оборону 5 декабря 1941 года. Ведь фактически именно с наступления Калининского фронта началось знаменитое зимнее контрнаступление Красной армии под Москвой. Оно насквозь, конечно, символично по датам. 5 декабря начал наступление Калининский фронт, получается, правый фланг сконцентрированных под Москвой наших армий, в день святого благоверного князя Михаила Тверского. А 6-го, в день святого благоверного князя Александра Невского, начал наступление Западный фронт непосредственно на направлении под Москвой. Получается такая вот перекличка, считая московских князей прямыми потомками Александра Невского, это, в общем-то, так и есть, а тверских, в общем, так или иначе, наследниками нашего святого благоверного князя Михаила, получится вот такая вот перекличка дат. Немецкую оборону попытались таранить в разных местах. И, например, протаранить ее к западу от города возле Старицкого шоссе не удалось. Там немцы успели сделать очень прочные укрепления, плюс там само Старицкое шоссе было для них стратегической дорогой, по которой они потом и отступали. Это отступление чем дальше, тем больше походило на бегство. Но так или иначе, это была дорога отступления. А вот в сторону Москвы оборона была слабее, и хотя здесь тоже были уже созданы существенные такие вот оборонительные рубежи, ну, их вот пробить удалось. Атака шла прямо по льду Волги, возле Оршина монастыря, и буквально к вечеру уже 5 декабря село Эммаус было освобождено. Дальше фронт продвинулся к направлению железной дороги, там немножко такое возникло затруднение, немцы принесли контрудар. Отразив его, уже наступление пошло наше дальше, и к 16 декабря 1941 года Калинин был практически полностью окружен. Для бегства оккупантам оставалась только одна дорога, собственно, Старицкое шоссе, и в ночь на 16 декабря они, взрывая, что не могли взять с собой, они покинули нашу областную столицу. Вот в память об этом сейчас в Эммаусе сделана очень интересная экспозиция. Много интересных экспонатов, уникальных фотографий, замечательная совершенно сделана экспозиция, вообще показывающая роль и значение Калинина вообще в широкомасштабном наступлении под Москвой. Все это здесь есть. И для совсем уже любителей интерактива сделана, вот, собственно говоря, даже вот сама эта оборона, окопы. Можно посмотреть, почувствовать это на своей шкуре, поглядеть, я так понимаю, в общем-то, немецкими глазами, но понять, вот что пришлось преодолеть нашим наступающим солдатам, когда они пошли в атаку как раз вот ранним утром 5 декабря 1941 года.
еще одно село, которое бы хотелось посетить во время сегодняшнего путешествия, это село Тургиново, которое расположено тут же недалеко. В нем находится очень красивая восстановленная церковь, судя по старым фотографиям, которые я видел, и фактически купола пришлось отстраивать заново, и эта церковь связана с предками нашего президента.
Безусловно, так. Причем очень интересно, что само Тургиново – это село, находящееся на Шоше. Это такая полуразрешенная территория для посещения, вот, поскольку там рядом находится комплекс Завидово и, в общем-то, национальный парк и заповедник. И Тургиново представляет из себя крупный, вполне зажиточный такой центр. Он изначально помещичий. Там была обширная усадьба, которая сгорела в ходе крестьянских волнений 1905 года еще. От этой усадьбы ничего не сохранилось, кроме небольших фрагментов парка. Она принадлежала Неклюдовым. Ну вот после 1905 года здесь уже окончательно исчезли следы помещиков, а вот храм, храм уцелел. Это замечательный такой образец поздней классической архитектуры. И, конечно, примечательно тот культурный центр, который вокруг него создан усилиями прихода. Храм Покрова Богородицы в Тургиново. И, в общем, конечно, это было сделано в том числе и теми средствами, которые пошли из администрации президента, но, в общем, надо сказать, что здесь эти средства попали в добрые руки, вот, и на благодатную почву. Конечно, этот храм очень украсил и пойму Шоши, и само село, и сделана реставрация, конечно, на высоком уровне и петербургскими мастерами, и тверскими, которые работали вот бок о бок. Там петербургские мастера делали восстановление росписей монументальных. Я считаю, в общем, работа одна из лучших в нашей Тверской области. Ну, а тверские мастера делали иконостас. Он такой очень милый, симпатичный, современный. Ну, достойная работа, я считаю.
И вот хотелось бы завершить наше сегодняшнее путешествие с радиослушателями, обратившись к ним и пригласив их на нашу Тверскую землю, побродить по вот этим вот окрестностям города Твери, посмотреть музей героической обороны и истории Калининского фронта, проехаться по вот этим уцелевшим после войны деревням. Я думаю, что они найдут для себя много нового и интересного. Ну, а вам, Павел, спасибо.
Спасибо большое, Денис. До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.